Издательство «Эксмо». Екатерина Островская. Открой глаза, Фемида. Предисловие. У жизни своя, неподвластная большинству людей математика. Как бы она ни складывалась, получается не сложение, а сплошные потери. Оттого, наверное, многие сводят счеты с жизнью. У Владимира Васильевича Высокого потерь особых не было, если не считать того, что в возрасте 10 лет он лишился отца, о чем вспоминать не любил, зато потом были сплошные приобретения. Но это тоже всего лишь фигура речи. Ведь просто так ничего не дается. Всего надо добиваться, все приходится завоевывать. Окончил школу золотой медалью. Добился, стал чемпионом города по биатлону среди школьников. Завоевал. Был призером страны среди юниоров. Правда, потом со спортом все сложилось не очень хорошо. Володя начал быстро расти, что само по себе и неплохо. Но он вымахал за полтора года почти на 20 сантиметров, а сердце почему-то не успевало за такими изменениями организма. Он стал задыхаться уже на первой половине дистанции, а на огневых рубежах сердце стучало так, что винтовка прыгала в руках. Да и на спусках ему трудно было устоять, его выносило в сторону, в рыхлый снег или в рекламный щит, на котором какая-нибудь красотка в бикини рекомендовала всем отдыхать на пляжах Турции. Про спорт пришлось забыть. Зато к окончанию школы Высоков полностью оправдывал свою фамилию, рост его перевалил за 1,90 м. Мама тихо радовалась и часто повторяла, глядя на сына, «Пожалуй, ты будешь выше папы». Отец Володя был народным судьей и, несмотря на свое звание, добрым и необидчивым человеком. Друзья называли его Васей, разумеется, и обращались к нему шутливо. «Вася Высочество». Например, «Вася Высочество, а не соблаговолите ли пойти сегодня с нашей компанией на футбол?» Больше футбола отец Володя любил только сына и жену. А потом его убили. Застрелили дома, в квартире, где они жили дружной семьей. Однажды Володя вернулся из школы, а на площадке и в квартире было полно полицейских. Потом примчался папин друг Колодин и забрал сына друга к себе на пару дней. Это была первая и самая большая потеря в жизни Владимира Васильевича. Были, конечно, и неудачи, но особых огорчений они не приносили, скорее разочарования. На предпоследнем курсе он собрался было жениться на сокурснице Варе Коробейник. Она жила в студенческом общежитии, и Володя несколько раз оставался у нее ночевать. В одной из таких ночей он сделал ей предложение, и утром Варя приняла его. В выходные они отправились знакомиться с Еленой Александровной, мамой Володи. Мама была очень любезна, но потом посоветовала Володе подумать хорошенько. Ей не понравилось, что будущая невестка курит и громко смеется. Не то, что мама плохого не посоветует. Но Высоков передумал жениться. Передумал внезапно. Зашел к Варе в общежитие, толкнул дверь комнаты, в которой проживала его будущая жена, и обнаружил ее в постели с Гурамовым. Увидев жениха, она даже не вскрикнула от ужаса ситуации, а, посмотрев его глаза, переполненные гневом, объяснила. «Ну, ты же не пришел вчера, а я грустила». Она потом вернулась в родной город, а Гурамов никуда не уехал. Он стал майором полиции и даже дослужился до заместителя начальника районного отдела по уголовному розыску. Потом его уволили по служебному несоответствию. Конечно, у Высокого были после другие девушки и женщины, но не настолько много, чтобы считать себя сердцеедом. Последние полтора года он встречался с мировым судьей Алисой Никифоровой, разведенной и любящей поговорить в постели. Обычно она рассказывала истории жизни своих подруг, по большей части неизвестных Владимиру. И каждое повествование заканчивалось одной и той же странной для судьи фразой. Я ее не осуждаю, конечно. Высоков понимал, что Алису он не любит, но других женщин не знал, а потому приходил к ней с цветами и подарками. Но чаще она приезжала к нему, потому что Высоков жил один в старом доме с толстыми стенами, и можно было, не таясь никого, рассказывать ночью разные истории с интимными подробностями. И хотя истории были разные, Владимира Васильевича, если честно, они уже достали. А вообще, любовь в жизни Владимира Васильевича была еще в школе. Но школьная любовь, как все знают, всегда проходит. Глава первая. Высоков вышел из здания городского суда. Над парком авиаторов светило солнце, проплывали облака и птицы. Владимир Васильевич хотел уже двинуться к своему автомобилю, но тут к нему подскочил бывший сокурсник Славоерсов. «Привет, сигареткой не угостишь?» — начал он и вспомнил. «А, ты ведь не куришь. Ну, тогда ладно». Он хотел отойти, но что-то удержало его. «Борьку Лившица помнишь?» — поинтересовался Славоерсов. «Маленький такой был, а сейчас...» «Неужели подрос?» — пошутил Высоков. «Нет, конечно, хотя пузо наел приличное. Он уже 8 лет живет в Штатах, работает по специальности. Говорит, что поднялся хорошо. Лившиц мне позвонил вчера по старой памяти, пригласил в субботу в кабак. Может, вместе сходим?» «Так я с ним не дружил». «А я разве дружил? С ним, по-моему, никто...» «Не знаю, смогу ли», — начал сомневаться Владимир Васильевич. «А чего знать?» — наседал бывший сокурсник. «Бери с собой Никифорову, она какую-нибудь подружку прихватит. Или ты боишься, что тебя, судью, увидят в обществе адвокаты и не весь что подумают? Так у тебя в производстве нет моих дел, к тому же мы университетские друзья». Друзьями они никогда не были, но Высоков спорить не стал. «С чего ты взял, что у меня с Никифоровой что-то есть?» «Ой, ой», — изобразил смущение Славоерсов. «Да все знают. Она же была на 2 курса младше нас и на тебя уже тогда заглядывалась. Потом это ведь она жила в общаге в комнате вместе с Коробейник, а потом замуж выскочила и освободила жизненное пространство». Славоерсов, судя по всему, знал все. Вероятно, и про Гурамова тоже. «Послушай, Дима», — начал оправдываться Владимир Васильевич, «про Никифорову — это сильное преувеличение. А что касается ресторана, то я подумаю». «А чего думать? Ресторан Строганов на Невском. К 7 вечера и подходи». Субботний вечер Высоков собирался провести как раз с Алисой, но накануне та позвонила сама и сказала, что у дочки день рождения, и вместо того, чтобы отправиться к бабушке, дочь будет отмечать дома. Бабушка, само собой, притащится праздновать и останется ночевать. «Так что извини, милый», — закончила свой доклад мировой судья Никифорова. «Вот такая у меня мама». «Я ее не осуждаю», — пошутил судья Высоков. И теперь понял, что отправится в ресторан Строганов. Глава вторая. В зале играла музыка. Столики были застелены скатертями. На них стояли подсвечники со свечами. Те, правда, не горели, но все равно все выглядело очень пристойно. Высоков отыскал глазами стол, за которым сидели Дима Славоерсов и невысокий лысеющий человек, в котором трудно было узнать Борю Лившица. В годы обучения Боря был кудряв, и у него на подбородке красовалась растительность, мало похожая на бороду. Теперь он был гладко выбрит и одет в черный смокинг с галстуком-бабочкой. Владимир Васильевич подошел к ним и поздоровался. Лившиц поднялся со своего стула, но ростом выше не стал. Он посмотрел на бывшего сокурсника снизу вверх и удивился. «Ты что, до сих пор растешь?» Незаметно опустился на стул и тут же продолжил разговор, который они вели. «Короче, открыл я свою контору. На Брайтоне, не разумеется. Маленький офис. Одна тесная комнатка рядом с моим столом, в шаге вход в туалет. Никакой секретарши, разумеется, платить-то ей нечем. Вывеску повесил «Борис Лившиц. Разводы, раздел имущества, наследственные дела». Клиентов не было, а если кто и приходил, то с порога предупреждал: «Я человек бедный, у меня даже страховки нет». Потом часть вывески у меня упала и раскололась. Осталась только часть — наследственные дела. Коротенькая, как вы понимаете. Я взял и приписал «в России». И ровно через 2 дня ко мне пришла старушенция. 78 лет. Долго мне рассказывала, как трудно жить, мол, у нее много болезней, а недавно умер муж, которому было 88, и он до последнего дня работал. А теперь она и сама скоро. Короче, наследников у нее нет, разве что в России. Троюродная племянница, которой тоже лет 70, и живет она в Ленинграде. Клиентка попросила составить завещание в пользу племянницы, пожелав оставить ей свою квартиру, ювелирную лавку, банковский счет, автомобиль «Додж» и украшения. Всего, по ее подсчетам, наследство составляло около 10 миллионов долларов. Заработал я на оформлении ее наследства совсем немного. И вдруг старушенция умирает. Лившиц откинулся на спинку стула. Я узнал об этом чисто случайно и сразу стал действовать согласно условиям нашего контракта. Начал искать ее племянницу, указанную как проживающую в Санкт-Петербурге Мара Давидовна Миргольц. Таких в нашем славном городе не оказалось. Слава богу, я обратился в одно розыскное агентство, которое выполнило всю работу. «Агентство «Вера», — уточнил Славоерсов. «Ну да», — подтвердил Лившиц. «Именно его мне рекомендовали как надежное. Нашли они эту племянницу. Сейчас ей 62, и зовут ее Иванова Мирослава Давыдовна, урожденная Маргелова. Моя американская клиентка все перепутала, но родство было подтверждено документально. Я связываюсь с родной дочерью ее сестры, той самой Мирославой Давыдовной, объясняю ей все. Говорю, прилететь не могу, мол, пандемия. Я, конечно, могу деньги вам отправить, имущество продать и еще немного отправить, но учтите, эта процедура долгая, и вы должны сами вступить в права наследования на территории Соединенных Штатов, подождать там полгода, потом отдать 35% налога, перевести деньги в Россию, заплатить 1,5% за перевод, потом еще в российский бюджет 13% подоходного. «Сколько же мне всего достанется?» — спросила бабка и начала объяснять, что у них с мужем двухкомнатная квартира, в которой живет дочка с мужем и 2 детьми, а сами они с супругом круглый год на маленькой даче, где холодно и нет ни водопровода, ни канализации. И тут мне пришла в голову замечательная мысль. Лившиц посмотрел на стоящую на столе перед ним бутылку вина и предложил: «А давайте выпьем». Бутылка стояла перед ним, но взял ее Славоерсов, начал разливать. А Лившиц продолжил. И тут мне в голову пришла ну просто замечательная мысль. «Вы даете мне доверенность на представление ваших интересов на всей территории Соединенных Штатов и за их пределами, а также возможность распоряжаться наследством с правом продажи имущества. А я все здесь, то есть в Штатах, реализую, и чтобы не платить налоги, покупаю вам в Петербурге 3-комнатную квартиру и загородный дом со всеми удобствами. У вас еще и деньги останутся, хватит на 2 автомобиля и не только». Бабка, естественно, обрадовалась. Я выполнил все, что им обещал. Вся операция мне обошлась в 1 миллион долларов вместе с 2 автомобилями «Шевроле Каптива», который я приобрел здесь, в России. Мало того, я еще им на 2 счета перевел по 8 миллионов рублей. Они так были обрадованы, плакали от счастья и целовали меня. Честно скажу, я тоже плакал. «Ты-то сам что-то заработал?» — поинтересовался Славоерсов. «А то столько трудов положил». «Ну так, сущую мелочь», — признался Борис. «На счетах у старушки нашлось 7 с лишком миллионов, драгоценности потянули на 4. Муж-то у нее не просто ювелиром был, который спаивал разорванные цепочки, замочки на сережках ремонтировал. Он полвека скупал у репатриантов вывезенные из СССР уникальные вещи. Короче, общий мой доход после завершения контракта составил 12,5 миллионов таки баксов. Штаты, ребята, это страна возможностей. Боже, благослови Америку! За это выпьем!» «Да, всем бы таких тетушек», — вздохнул Славоерсов. «А у меня была как раз троюродная», — признался Владимир Васильевич. «Только она была тетушкой не мне, а отцу, а для меня стала быть троюродной бабушкой. Незадолго до того, как папа не стала, она умерла, оставив нам дом в Сестрорецке». «Так мы бывали там», — обрадованно вспомнил Славоерсов. «Мы к тебе ездили постоянно. То есть не к тебе, а на пляж. Там до него ходу минуты три». Последние слова были обращены уже к американскому другу.
«Да я же там тоже бывал», — признался Лившиц.
Вот как раз его Высоков и не помнил. Он посмотрел в сторону и увидел женскую спину за соседним столиком. Стройная девушка. Лица Владимир не видел. Она сидела с молодым мужчиной, и пара о чем-то негромко беседовала. Девушка с каштановыми волосами была в черном облегающем платье с разрезом на спине. Хотя скорее волосы были цвета темного ореха. Сидела она прямо, выгнув немного спину и положив ладони на колени, словно ожидая, когда к ним подойдет официант и принесет заказанные блюда. Официант с подносом и в самом деле тут же появился, и Владимир Васильевич отвернулся. «Ты женат?» — поинтересовался Славоерсов.
«Как раз нет», —
ответил американский миллионер. «Сейчас думаю на эту тему, но кандидатуры пока нет. Меня, правда, теперь все знакомые пытаются познакомить со своими молодыми и не очень одинокими родственницами. Все как будто пронюхали, что у меня появились деньжата».
«Это точно», — согласился Славоерсов. «От богатых людей совсем иной запах исходит».
Он взял со стола бутылку и начал разливать. Высоков обернулся, чтобы снова посмотреть на девушку, и столкнулся с ней взглядом, но она продолжила разговор со своим визави. Девушка была хороша. Так красиво, что у Владимира Васильевича защемило сердце от зависти к чужому счастью. На соседнем столике приглушенно охнула бутылка шампанского. «Ребята», — торжественно произнес Лившиц, — «сейчас конец апреля. Уже травка на газонах, деревья скоро начнут распускаться. Давайте замутим что-нибудь».
«В каком смысле?» — не понял Владимир Васильевич.
«Устроим пати на твоей даче. Пригласим девушек, поставим музычку, потанцуем».
«У меня там мама постоянно проживает.
Так отвези ее в город на пару-тройку дней».
«Я подумаю», — ответил Высоков, точно зная, что ничего этого он не хочет, потому что наверняка Лившиц, а скорее всего Дима Славоерсов, обзвонит всех сокурсников и объявит, что Володя приглашает всех оттянуться по полной в своем загородном доме.
«Хороший ход ты придумал», — вернулся к прежнему разговору университетский приятель, обращаясь к Борису. «Раз, раз и в дамки! А я тут уголовными делами занимаюсь. Да были бы дела, если бы я защищал какого-нибудь олигарха, взяточника-губернатора или народного артиста, который кого-нибудь задавил по пьяни, а то какая-то мелочевка все время. Кто бабушку обокрал, кто соседку по пьяной лавочке изнасиловал у нее же в доме после совместного распития. Сам он и не помнит ничего, а 6 лет ему корячится».
6 лет?
— не поверил Лившиц. «Гуманное у вас законодательство. У нас в Штатах просто посмотрел на девушку, так она сразу полицию вызывает. А если собственную подчиненную в бар пригласил, то...» «Один мой знакомый, у которого своя, заметьте, юридическая фирма, вышел из туалета и не заметил, что у него ширинка расстегнута. Так все его сотрудницы тут же стали снимать это на свои телефоны. Но он-то молодец, догадался, что к чему, и сразу помчался к своему портному и при 2 свидетелях составил акт, что у него сломалась молния. Время, естественно, указал в акте и причину поломки, китайская, мол. Вернулся в свой офис, а там все бабы хихикают, радуются, что в харассменте обвинят своего работодателя и снимут с него по полной. С соседнего столика на пол упал бокал и разбился. Все сразу обернулись и стали смотреть на парочку. «Как вы смеете мне такое предлагать?» С возмущением начала шептать девушка в черном платье. «Что я могу о вас подумать?» Она хотела выскочить из-за стола, но молодой человек удержал ее за руку, и схватил он ее, очевидно, очень крепко, потому что девушка поморщилась.
«Отпустите! Мне больно!»
Но мужчина продолжал ее держать. Высоков поднялся и шагнул к соседнему столику. «Отпустите!» — произнес он спокойно. «Если вы этого не сделаете, сейчас я вызываю наряд». «Вас задержат и предъявят обвинение по 133 статье. А я уж прослежу, чтобы наказание было максимальным. 1 год лишения свободы». «Базара нет!» — ответил молодой человек и отпустил девушку. Она бросила на Владимира Васильевича быстрый взгляд.
«Спасибо!»
Схватила свою сумочку и бросилась к выходу. «Я вас предупредил», — сказал Высоков молодому человеку и поспешил за девушкой. Она получила в гардеробе пальто. Высоков подошел, взял пальто и помог девушке надеть его.
«Спасибо еще раз», — сказала девушка, заглядывая в его глаза. «Если бы не вы...»
Владимир Васильевич достал из кармана визитку и протянул девушке. «Если это еще повторится, звоните в любое время. Помогу. Я этого так не оставлю. Ведь, насколько я понял, это ваш работодатель». Девушка кивнула и сказала:
«Теперь он меня точно уволит, но я и сама уже не хочу работать в его компании».
Она еще раз заглянула в его глаза.
«Меня зовут Настя».
Высоков вернулся к друзьям. «Так это правда, что тебя хотят назначить заместителем председателя городского суда?» — негромко поинтересовался Лившиц.
«Болтовня», — отмахнулся Владимир Васильевич.
«Никакая не болтовня», — уверенно возразил Славоерсов.
«Городская коллегия судей рекомендовала его еще неделю назад, а, судя по всему, уже в ближайший понедельник последует назначение».
«А чем там история с ширинкой закончилась?» — напомнил Высоков, чтобы закрыть тему.
«Замечательно закончилась», — рассмеялся Борис. «На следующий день две дамы написали заявление и приложили фотографии, а он выставил им встречный иск о вмешательстве в личную жизнь, потому что ширинка — это интимное пространство. Обе они уволились, попросили о мировом соглашении, а мой знакомый потребовал вернуть ему все полученные от него в качестве заработной платы деньги. Не знаю, сколько, но они заплатили, потому что знали, у их босса в друзьях как раз заместитель прокурора штата».